Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. При сотворении человека Бог наделил человека удивительными творческими способностями, поскольку и создал человека по образу своему и подобию. И только грехопадение, грех, омрачивший и исказивший человеческую природу, сотворил, в свою очередь, сделал человека порой, ну, можно сказать так, находящимся во враждебных отношениях с Богом. Потому что по причине грехопадения, во-первых, вообще просто оказалась разорвана связь человека с Богом, а во-вторых, человек, имея вот эту, можно сказать, изначально большую творческую энергию, он в состоянии порой и восставать на Бога, восставать против правды Божией, против заповедей Божиих. При этом очень много энергии человек тратит на переустройство самой земли, на осуществление именно земной жизнедеятельности, на строительство цивилизации. Это видно и в древних цивилизационных культурах, которые вовсе не являются, скажем так, атеистическими, а имеют в большинстве своем каждый тот или иной и религиозный смысл, но порой этот религиозный смысл оказывается по сути своей богоборческим. Это часто то или иное строительство той или иной новой Вавилонской башни, можно так сказать. И даже в период великих социальных потрясений, скажем, в том же 20-м столетии, несмотря на то, что порой декларируется даже и атеизм, безбожие, но и даже такое, по видимости, безбожное строительство все равно имеет часто скрытый такой, по-своему, тоже религиозный пафос, но пафос восстания именно на Бога. А между тем, как говорит апостол, когда мы еще были немощны, то есть когда еще человек пребывал во грехах, и несмотря на то, что изначально наделен определенными именно вот силами, такими и творческими, и способностями к развитию, пребывал в нечестии, пребывал именно в таком вольном или невольном, по сути, своей богоборчестве, и ничего с этим человек поделать не мог. И именно тогда, как говорит апостол, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Ну, действительно, недаром здесь апостол говорит о примирении с Богом человека, и это примирение совершается в Бога-человеке Христе. И цена этого примирения – это именно кровь Христова, это Его крест, это Его Голгофа. Причем это осуществляется тогда, когда человечество находится по отношению к Богу, в общем, в таком враждебном состоянии. И эта враждебность к истине, враждебность по отношению ко Христу, она наиболее очевидным образом самой евангельской истории проявляется. Когда первосвященники и книжники, религиозная элита Израиля, изо всех сил стараются предать Господа на смерть и апеллируют с этим к Пилату, и даже отрекаются, можно сказать, от собственного царства, когда кричат, что у нас нет другого царя, кроме Кесаря, а ты не друг Кесарю, если его не распнешь. И большинство народа ведь кричит вслед за теми, кто их подстрекает, что распни, распни его. И это в тот момент вражда против истины, это покушение на саму истину, но, несмотря на это, истина, воплощенная во Христе, которая восходит на крест, делает потенциально всех свободными от греха, примиряет, освобождает любого человека. Даже тот, кто недавно кричал «распни, распни его», потом могли вполне уверовать проповеди апостольской о воскресении Христовом. Ну, не все, конечно, но очевидно, что кто-то из тех, кто кричал в тот момент «распни его», мог потом вполне покаянно, раскаявшись, стать христианином. И в этом тоже парадокс такой, можно сказать, евангельский, парадокс евангельской истории, что на самом деле тот, кто вчера был врагом по отношению к Богу, сегодня-завтра может легко стать его последователем, проповедником воскресения Христова, как апостол Павел был Савлом и гнал первых христиан, и ему явился Господь на пути в Дамаск, и он из Савла обращается в Павла. Причем действительно в такого апостола первоверховного, который действительно более других апостолов потрудился, в особенности в обращении язычников, языческих народов. И это было даже важно не в плане численном, сколько там народов или сколько язычников было обращено, а именно благодаря апостолу Павлу произошел вообще такой коренной перелом среди первых христиан, которые в основном поначалу были из израильтян, из иудеев. И, в общем-то, с опаской относились к язычникам или предполагали, что язычникам при обращении ко Христу надо все-таки следовать тоже закону Моисееву. Если бы возобладала эта точка зрения, то христианство никогда не стало бы истиной, воссиявшей на весь мир. Легко действительно превратилось бы в такую иудейскую секту, которая требует следования закону Моисееву, который с пришествием Христа оказался исполнен и прошел. И вот Господь указывает, что человек, чтобы действительно обрести спасение, должен искать Царство Небесного и Его правды. При этом Христос говорит, что «светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Действительно, вот сам человек, он не может себя сделать вполне спасенным. Человеком это невозможно, Богу все возможно. Великие религиозные системы порой не знали, что делать со страстями и грехами. Ну, взять, к примеру, буддизм. Одна из самых развитых восточных азиатских систем религиозных, изощренная по-своему система в своем философствовании, которая появилась как реакция на такой ведический, более древний индуизм. И камнем преткновения для буддизма стало то, что некое божественное начало, оно подразумевалось, что имеет исключительно безличностный характер. Но нету Бога как личности для буддиста. Его в этом смысле вообще нет. Есть нечто, точнее ничто, нирвана та же. Вот. Но как человек, ощущающий себя личностью, может достигнуть вот этой самой нирваны, вот этого безличностного блаженства? Но никак это невозможно примирить, сохраняя личность, индивидуальность, личностные свойства. Стало быть, надо от всего личностного, ну да, от страстей тоже, но не только от страстей, а вообще от всех хотений, пожеланий, даже желания личного спасения, избавиться. То есть буддизм в этом смысле, ну, к примеру, это достижение полного угасания. Да, там есть и свои определенные заповеди, если со стороны посмотреть, вроде как имеющие достаточно нравственный характер, но конечная цель все равно – полностью вообще отказаться от собственного «я», от собственной личности, от всего, что с личностью связано, чтобы вообще слиться именно с безличным этим ничто. Понятно, что христианство в этом смысле, вера во Христа как именно в истину, имеющую личностный характер, ну никак не совместимо. Вот. Потому что на самом деле во Христе как раз-таки мы имеем возможность личностного спасения, личного изменения, изменения самой личности, преображения. Да, для этого требуются серьезные усилия, для этого требуется отказ от греха и от страстей тоже, который иногда рассматривается, ощущается человеком как чуть ли не отказ от самого себя. Но это на самом деле дьявольский обман. Недаром Господь говорит, что если кто душу свою захочет спасти в мире сём прелюбодейном и грешном, тот погубит ее. Кто погубит ее ради меня и Евангелия, тот спасет ее. Это почти вот это самое буддийское, почти отказ от того личностного, что связанного с грехом. Но все-таки не отказ от личности самой, не отказ от себя самого, а наоборот пересоздание, можно сказать, себя, преображение себя, просветление себя, отказ от тьмы, которая, как здесь Господь говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма на самом деле тогда? Отказ от тьмы греховной внутренней. И здесь действительно, вот Господь далее указывает, что ну, нельзя служить двумя господам. Нельзя служить греховному развитию в самом себе. Никто не может служить двум господам, говорит Господь. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль не паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. На самом деле, какие удивительные слова вот про этот крин сельный, траву полевую. Здесь дается не только, можно сказать, некий нравственный критерий, ну такой элементарный, что не надо сверх меры заботиться о еде, о питье, об одежде. Хотя современный мир, современное общество потребления, оно как раз только на это и упирает. Что главное тут материальное развитие. А уж там остальное, там Царство Божие, жизнь вечная, ну это оно как бы само собой разумеется, где-то там, наверное, должно быть, но что там будет, мы не знаем, а вот то, что здесь и сейчас, надо постараться хорошо пожить, есть, пить, ибо завтра умрем, это да. Но это, конечно, прямо противоположно евангельским заповедям, вот тому, что здесь говорит Господь. А важно еще и другое, что здесь вообще Господь задает некие критерии такого творчества. Эти есть искушения, можно сказать, и более тонкие, прельщение более тонкое, чем просто вот стремление к материальному развитию. Человек может культурой прельщаться, искусством прельщаться, что-то о себе воображать, что вот он что-то там великое сотворил, а может и великое сотворить в системе той или иной культуры. Это тоже, пожалуйста, творческий потенциал, данный Богом человеку, он это позволяет. Но здесь Господь указывает, даже Соломон во всей славе своей не одевался, как какая-то трава, как какие-то цветы. Но ко времени Христа царство Соломона было в перспективе прошлого древних царств, их развития высшей точкой, в том числе и культурное развитие. Вот. И тем не менее Господь указывает, что это все не больше полевой травы, как бы, как говорится, человек из кожи вон не лез. Потому что все равно, даже стараясь изо всех сил, не может себя изменить в принципе. Там хотя бы локоть себе роста прибавить, заботясь. Да, конечно, там современная медицина, она так изощряется порой, уже вполне по-богоборчески, что там пытается даже пол человеку менять. Ну, из этого тоже ничего хорошего не получается. Те, кто прибегают к таким рискованным, так сказать, операциям и манипуляциям, они даже и не живут долго, у них и срок жизни земной существенно сокращается, это тоже известно. А главное, что все равно какие бы внешние изменения с помощью даже современных средств там, развившихся, человек не пытался осуществлять на самом себе, он все равно себя не может изменить таким, каков он есть. Он не может себя создать другого. Он не может себя призывать из небытия к этой жизни. Да, наложить на себя руки еще может, но поскольку над даром жизни не властен на самом деле, почему это рассматривается как великий грех? Но создать что-либо из ничего человек все-таки не может. Это совершенно очевидно. Это прерогатива Бога. Можно сказать, манипулировать, использовать материю, которая уже создана Богом, и неживое, и живое человек может, опять же, да, обладая теми или иными творческими способностями. А вот из ничего вообще что-то создать, полностью пересоздать, другого человека создать из ничего, любое другое существо, сущность другую, это нереально, это невозможно, чтобы человек там себе не воображал. А самое главное, человек не может себя из грешника сделать святым без помощи Божией. Это то же самое, что творение из ничего. Только Господь, только Христос, в котором действительно полнота примирения для человека с Богом, это может осуществить. Но для этого надо иметь веру, для этого надо это действительно все осознать, и для этого надо иметь желание за Христом пойти. А если мы уже такие шаги сделали, здесь в храме поэтому собраны, то надо не остывать, не оскудевать, а стараться продолжать, пусть понемногу, но двигаться вслед правде Божией, осознавая, стараясь, какова она, в чем она в нашей жизни, в том числе вот в нашей обыденной и каждодневной жизни, которая тоже должна быть со Христом. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.